Экспертное мнение.
Продолжается большая информационная программа. На очереди еще одна наша традиционная рубрика «Экспертное мнение». Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. С большим удовольствием представляю вам сегодняшнего нашего гостя. Евгений Сергеевич Краснов, доцент кафедры автомобильных дорог и мостов Политехнического университета. Здравствуйте, Евгений Сергеевич. Здравствуйте. Чуть ближе, пожалуйста, к микрофону, иначе вас не будет слышно. Естественно, первый вопрос к вам по части, наверное, развеяния мифов, которые ходят вокруг наших дорог. Дорог поговаривают, что то, что с ними происходит, это нормально с учетом наших климатических условий, ну и прочих сопутствующих факторов. Так ли это на самом деле?
Отчасти, к сожалению, это, можно сказать, нормальное явление. Последнее такое явление мы наблюдали 10 лет назад, 2005 год. Вот такая же была теплая зима, очень много было переходов через 0 градусов. Ну, естественно, и дороги были в таком же состоянии.
Но есть четкое убеждение, по крайней мере, у большинства обывателей, что дело-то в асфальте, в чиновниках, в подрядчиках, и уж точно не в погоде.
Ну, к сожалению, это не совсем так. Во-первых, тут то, что мы наблюдаем сегодня в городе, это совокупность целых проблем. Это и в асфальте, совершенно верно вы сказали, это в системе водоотвода и ряда других, в том числе и климатических параметров, вот то, что мы сегодня видим.
А что с асфальтом?
С асфальтом...
Неужели все так гладко и докладывают все, что нужно?
Дело в том, что у нас наш ГОСТ, который действует на всю территорию Российской Федерации, асфальт во всех дорожно-климатических зонах, а у нас их 5, он одинаковый, по сути, не без учета климатических условий конкретных районов. К сожалению, вот мы пожинаем плоды вот этого ГОСТа и такой результат.
Региональный аспект. Может ли Пермский край сегодня, будучи субъектом Российской Федерации, внести некоторые дополнения, улучшающие ГОСТ? Или это вообще недопустимо в рамках российского законодательства?
Нет, в рамках российского законодательства есть федеральный закон о техническом регулировании, который еще вышел в 2004 году. Можно внести региональные стандарты. Практика в России такая есть. Вот хороший пример – это Ханты-Мансийский округ. Несколько лет назад они ввели свой региональный стандарт, проще говоря, подвели параметры того асфальтобетона, который они применяют, к их климатическим условиям. Эту практику можно, в принципе, мы об этом говорим, и применить у нас.
Вы говорите об этом с кем? С чиновниками?
С чиновниками, заказчиками.
И что они?
Тут, скажем так, есть разделение. Некоторые говорят, что необходимо, скажем, четко придерживаться требований ГОСТ, государственный стандарт. Мы, наоборот, убеждаем. В принципе, можно соблюдать стандарт и перейти, скажем, не на плотные смеси асфальтобетонные, а есть еще высокоплотные смеси.
ГОСТ их тоже допускает?
ГОСТ их тоже допускает, но они по сравнению, скажем, вот, чуть-чуть подороже будут.
А чуть-чуть, это если в процентном соотношении?
В процентном мне сложно сказать. Тут все зависит от исходных материалов. Какой каменный материал, значит, песчаная составляющая, битум какой.
Вот все эти составляющие, ну вот для меня, автолюбителя, это далекая информация, но как-то не выходит из памяти история, рассказанная одним коллегой. Он встречался с выпускником автодорожного факультета какого-то из московских технических вузов. Это наш гость из Африки, с африканского континента, который сказал, как вы хотите у себя хороших дорог, если вы по собственным ГОСТам компоненты не докладываете. Это... Имеет место?
Нет, я не знаю насчет мнения гостя из Африки. Тут четко действует заказчик, причем, скажем, те смеси, которые применяются, они отбираются, они контролируются, в том числе зерновой состав. В процессе, скажем, устройства тоже контроль, это я знаю изнутри этих организаций, довольно-таки жесткий. Вопрос в другом, что да, эти смеси соответствуют требованиям ГОСТа. И нужно что-то менять, видимо.
В самом ГОСТе?
Ну, в ГОСТе мы не поменяем. Я имею в виду, опять говорю, про региональный стандарт, о чем вот мы только что говорили с вами.
Попытки каким-то образом пообщаться с чиновниками на этот счет?
Попытки есть. Значит, есть понимание в городе. Вот в прошлом году, в 2015-м, есть экспериментальные участки. Был уложен высокоплотный асфальтобетон.
А где?
Конкретно я не знаю. Значит, а есть участки. И был использован также асфальтобетон на основе полимер-битумного вяжущего. Но опять это вопрос цены. Тоже.
Это существенно удорожает?
Я бы не сказал, что существенно, но удорожание будет в любом случае.
Ну, мы, я так полагаю, как налогоплательщики, готовы к тому, чтобы серьезно подросли цены. И так ведь миллионы тратятся на дороги, а их по весне нет.
Ну, одна из причин, то, что мы сейчас видим, это так называемый недоремонт дорог. Понятно, что, скажем, в те прошлые времена, скажем, экономического роста, да, к сожалению, мы не вышли на те темпы, которые необходимо было выполнять. Сейчас по понятным причинам тоже мы не сможем это делать. Ну, для простого примера, у нас в городе порядка 10 миллионов квадратных метров уличной дорожной сети, то, что на балансе города находится, то, что содержится. Если межремонтный срок порядка 10 лет, предположительно, да, может, он меньше, ну, возьмем 10, то понятно, что в год мы должны ремонтировать 1 миллион квадратных метров. Вот за прошедшее десятилетие, это 2, может быть, 3 года, когда мы больше миллиона ремонтировали, во всех других случаях это было меньше миллиона. Вот эта вот разница, это есть недоремонт, который переходящий идет.
До 70%, тут один из блогеров опубликовал информацию, ожидается состояние такое дорог в этом году, 70% дорог в краевой столице, ну, будет вне нормативов.
Хотел бы посмотреть, как он посчитал, блогер.
А это, по-моему, как раз ссылка на городскую администрацию. Но эти цифры мы еще перепроверим.
В 2005 году мы считали недоремонт для города Перми. Вот такая же ситуация была, она составляла 95%.
Но это тогда, когда общественность выходила на улицы, тогда, когда были организованы мероприятия, всякие акции, типа «Мы скорбим по пермским дорогам».
Совершенно верно.
Но ведь исправили ситуацию. В какой-то исправили, момент времени исправили. Было намного лучше.
Но я еще раз говорю, к сожалению, мы не в графике, скажем, вот ремонта годового плана, скажем, чтобы поддерживать в нормативном состоянии.
Очень много претензий говорят к компонентам, которые сегодня используют подрядчики при укладке, при ремонте дорог. Низкое качество битума, например, которое по сравнению с аналогичными производными за рубежом, ну, просто ни в какие ворота не лезет. Так ли это?
Я слышал такие мнения, в том числе и про пермский битум, мнение, что не совсем он, скажем, соответствует. Ну, в этом году наш пермский завод нефтеперерабатывающий, он прекращает производство битума. Поэтому вопрос отпадает, и, по всей видимости, будем пользоваться битумом с других регионов. Ну, вот ближайший – это в Башкирии.
А его качество? К его качеству не было претензий?
К его качеству тут вот на разных конференциях доказывали, и подрядчики показывали, что действительно по каким-то параметрам, скажем, он хуже, лучше, и почему-то все склонялись в сторону Башкирии отдельные, значит, а другие, наоборот, склонялись к пермскому битуму, поэтому тут сложно сказать.
Много претензий и к качеству, ну или, скажем так, квалификации тех, кто сегодня занимается ремонтом и содержанием дорог. Хотя я слышал мнение, что совсем не обязательно тем, кто непосредственно укладывает асфальт, иметь какое-то представление о том, что он делает. Главное соблюдать технологии, чтобы ИТР имели необходимую квалификацию и наблюдали за этим хотя бы.
Ну, вы имеете в виду дорожных рабочих?
Да.
Ну, в первую очередь, квалификация, скажем, дорожного рабочего и инженерно-технического работника, да, мастера, прораба на участке, да, это как бы разные вещи. Понятно, что дорожный рабочий должен представлять не все аспекты, как там, но у него должен быть четкий порядок выполнения технологических операций. Вот, и под контролем обязательно, скажем, того же самого мастера. В любом случае за качество работы отвечает мастер, непосредственный руководитель работы.
Ну, так имеет ли значение квалификация этого
конечно,
самого
имеет,
рабочего?
Имеет.
А мы сегодня видим там очень много случайных людей. Ну, есть такое убеждение, во всяком случае. Это проблема?
Ну, я не знаю, как вы определяете, случайно, не случайно, по какому признаку.
Ну, со стороны смотришь, гастарбайтеры кладут порой.
Ну, гастарбайтеры могут тоже быть люди квалифицированные, в принципе, да. Если он укладывает, скажем, в луже асфальт, вот это вопрос квалификации.
Ну, кстати, укладка асфальта в луже. Нас убеждают, что есть технологии, позволяющие это
делать. Я не знаю, кто вас убеждает. Если мы говорим про традиционный асфальтобетон, горячий, который мы применяем в течение, скажем, теплого периода времени, то там недопустима укладка именно в луже. На мокрое покрытие, на влажное допускается.
То есть после дождя?
После можно? Дождя, если нет луж, но покрытие, скажем, ниже лежащий слоем влажный, это допускается.
А новые технологии?
Новые технологии, они применяются, внедряются. Вот, скажем, смеси, щема, есть щебеночно-мастичный асфальт и бетон. Для, скажем, мировой практики это не новые смеси. Для, значит, Пермского края тоже скажу, не новые вещи, да. Вот 2 года назад был в Саратове, мне похвастались, что у них применили какой-то, значит, супер какой-то асфальт. Я спросил, какой, мне сказали, щема. А на тот момент у нас практика была применение этого материала уже лет 15 в Перми. Поэтому ну, для каких-то
про
регионов...
Про саратовские дороги тоже много рассказывали, да. Особенно люди, которые проезжали через этот регион. Там была большая беда с качеством дорожного покрытия. Но ведь все же таки есть Канада, есть Скандинавия. Приблизительно одинаковые климатические зоны, если посмотреть на север. У них дороги лучше и стоят дольше, и выглядят симпатичнее. Это что, соблюдение технологии?
Это я вот так назвал эволюционный подход. Значит, если мы до, значит, начала 90-х годов, советское время, к дорогам относились по понятным причинам, что строили, да, но не было такой интенсивности движения, да, а с начала 90-х годов резко возрастает, скажем,
нагрузка,
трафик, и те дороги, которые были построены 30-40 лет, по понятным причинам они просто не справляются.
Причем речь идет не только о дорожном полотне, но и об основании.
Естественно, я никогда не рассматриваю отдельно дорожное полотно как специалист. Да, это обязательно, это в совокупности со всей конструкцией дорожной, дорожной одежды.
Ну, и про эволюционный подход. То есть они прогнозировали большую...
У них, ну, посмотрите фильмы американские «Чикаго 30-х годов». У них трафик, как у нас сейчас. Куча машин, правильно? Это все эволюционировалось постепенно. Исходя из тех условий. У нас это прошла такая волна, скажем, автомобилизации, что нагрузки, фуры у нас сейчас ездят по 30-40-50 тонн. На это не были рассчитаны дороги, по которым мы сейчас пользуемся, которые были построены вот 30-40-50 лет назад.
Ну, кстати, вот по поводу фур. Огромное количество налогов, опять же, этот Платон. Причем сами водители говорят о том, что и некоторые эксперты сходится во мнении, что, в принципе, нет такого критического ущерба со стороны тяжелогрузных автомобилей на дорожное полотно.
Есть. Значит, в обязательном порядке, это даже открыть нормативную учебную литературу, это тоже 60-е, 70-е, там все процессы описаны, особенно весенние, осенние периоды. Представьте дорожную конструкцию, которая лежит на переувлажненном глинистом основании.
А у нас именно глинистые почвы.
А у нас преимущественно в Пермском крае глинистые, значит, основания, глинистые грунты. То есть эта конструкция фактически лежит на ни на чем, да? Там нет несущей способности. И вы даете нагрузку в 30-40-50 тонн от веса фуры.
Вот она и поехала.
То есть само образование, скажем, тех дефектов, которые мы наблюдаем, они же образовываются не на покрытии. С точки зрения, скажем, механики, это все проявляется снизу дорожной конструкции. И уже впоследствии мы видим это все. Все вот эти разрушения.
Вспучивание
это отдельный разговор. Это уже, скажем, свойства грунтов, которые у нас, скажем, есть в Пермском крае.
Предусмотреть их нельзя. Газетку постелить, как говорят.
Газетку нет, есть мероприятия, которые закладываются сейчас проектировщиками на таких же участках. То есть проблемные места, в принципе, все знают. Есть методы борьбы. Нужно соблюдать и выполнять.
Соблюдают? Ведь мы можем столкнуться с этими вспучиваниями, ну, я не знаю, почти на любой дороге в Пермском крае.
Конечно, причем этот процесс, он, скажем, если вы проехали, там, скажем, накануне вечером, а утром едете, по, скажем, в обратную сторону, то вы уже можете обратить внимание, что там гриб вырос, да, по сути дела, высотой там до полуметра. Конечно, это опасное явление. Эти явления все уже давно описаны, есть технологии устранения.
И тогда на каждое вспучивание можно пальцем показать на подрядчика и сказать, что это они не доработали.
Наверное, так.
Меня поражают кадры, которые можно сегодня видеть периодически в различных программах западных телеканалов, типа National Geographic или Explorer, где показывают, как укладывают дорогу, например, в Соединенных Штатах, вот эти хайвеи. Там в буквальном смысле бетонное основание. Полуметровый железобетон армированной, ну, специальной там геосеткой, не знаю, как это называется на профессиональном языке. Почему у нас до сих пор таких дорог нет? Ведь у нас есть крупные магистрали, но они сделаны совершенно иной технологией, по иной технологии.
По иной технологии, но тут тоже надо и учитывать и грунты, и, скажем, если традиционно в США развивались именно бетонные дороги, да, то у нас такой практики, к сожалению, нет.
Если может, ее ввести?
Понимаете, если мы будем вводить, это у нас опять пройдет лет 15. То есть есть много разговоров, давайте перейдем, скажем, на цементобетонные покрытия. Есть практика даже в Пермском крае, вот федеральная трасса Пермь-Екатеринбург, это 96-й год, 20 километров туда, значит, к выборам губернатора Россель сделали. Пообещал, сделали. Сделали из
цемента. От Свердловской области, не в Пермской.
Свердловской области, да. Развалилось за год все. То есть тут нужна практика, нужны исследования, ну, как бы сопоставлять эти вещи я бы не стал.
Есть ли сегодня смысл отказаться, ну, или, по крайней мере, пустить на российский рынок в этой связи западных подрядчиков? Ведь ни для кого не секрет, эти цифры много раз публиковали о том, сколько стоит 1 километр дорог, скажем, для сравнения в Канаде, Финляндии, России, Китае, и это было бы интересно. Но есть такое ощущение, что есть некий сговор у наших подрядчиков, не позволяющих западным технологиям вместе с западными компаниями приходить на наш рынок. Может быть, они бы привезли с собой то, в чем они на самом деле соображают больше, чем мы, судя по качеству дорог?
Что касается формирования стоимости, скажем, километра дороги, да, здесь нужно смотреть уже изначально даже в те нормативы сметные, которые мы пользуемся. Есть перечень документов, откуда берут расценки, трудозатрат, это все перемножается, коэффициенты добавляются, и в итоге. Вот начинать нужно с этого. Пересматривать, скажем, структуру по ценообразованию в строительстве. Это раз. Потом, я думаю, что если подрядчики зарубежные вряд ли на стоимость, скажем, вот то, что сейчас у нас есть, придут к нам сюда в связи, скажем, с последними явлениями, да, в экономике. Значит, цены у нас не поменялись фактически за строительство, по строительству дорог. Это раз. И потом, если столкнуться с реалиями нашими, тоже вопрос сложный. Скажем, взять Германию, 5-6 карьеров, известных уже давным-давно. У них же до сих пор, скажем, в Германии нет такого понятия, ну, до сегодняшнего момента не было, как расчет дорожной одежды. У них типовые конструкции. Автобан первой категории, у них уже известно это давным-давно, там 50-60 метров, значит, песчано-гравийной смеси, там как слоеный пирог. Они эту конструкцию берут, применяют на автобане. У нас страна огромная, скажем, если про Пермский край у нас относительно проблем с каменным материалом нет, тот же самый Саратов и туда южнее, да, то там проблема с этим. Если они будут возить от нас каменный материал качественный, то у них дороги будут золотые. Поэтому и дороги у них рушатся. Совсем другая специфика.
Ну и перепадов температур, с другой стороны, у них таких нет, как у нас.
Перепадов? Ну, если вы обращали внимание, в Германии, мне кажется, там примерно такая же погода, как у нас. Выпало, растаяло.
Ну, и это тоже редко происходит. Все же таки тогда, как быть с тем состоянием дорог, которые есть в Перми к сегодняшнему дню? Есть какой-то универсальный рецепт? Что нам терпеть? Ждать теперь?
Универсальный рецепт, значит, я, насколько знаю, подрядчики уже, и сегодня лично наблюдал, приступили к так называемому, в кавычках, ямочному ремонту.
Кирпичами?
Ну, кирпичами, я вам честно скажу, не допускается по условиям безопасности, не плиткой, обязательно
смеси. А у нас сплошь и рядом.
Понимаете, сплошь и рядом, но, скажем, если выбирать между двух зол,
если, то кирпич, наверное,
то
лучше.
Кирпич, я думаю, по условиям безопасности, чтобы вы не пробили свои колеса, они, может быть, вопрос, как это сделано. Но я еще раз говорю, что это недопустимые вещи.
То есть это запрещено,
это запрещено
нормами безопасности и стандартами?
Конечно. Представьте ситуацию, проедет КАМАЗ, вылетит кирпич и прилетит лобовое стекло. Это причем не единичный случай, поэтому и запрещено.
А почему тогда эти кирпичи хотя бы предварительно не заливают ничем? Им же битумом, с каким-то скрепляющим материалом.
Думаю, уже в особенности технологии скреплять, скажем, не получится по многим причинам. Ну, тут такой вопрос. Технологически, ну, так не делают, я проще скажу.
2 минуты остается у нас в эфире. По поводу студентов хотелось бы поговорить. Вы готовите на факультете инженеров, тот самый ИТР, которые потом уйдут в поле и будут работать подрядчиками. У них-то сегодня глаза горят. Есть сегодня надежда на то, что мы воспитаем поколение людей, которые не просто мотивированы средствами, огромным количеством средств, крутящимся в этой отрасли, сколько качественными дорогами в перспективе, которые могли бы мыслить вот так же эпически, не знаю, инновационно.
у преподавателей всегда, когда они смотрят на студентов, плохие, хорошие студенты, тут у них загораются глаза, и задача преподавателя, значит, передать эту искру и любовь, скажем, к профессии, которую они выбрали. Что касается, скажем, даже уровня подготовки, у нас ежегодно, вот за последние 4 года, проходит всероссийский конкурс дипломных проектов по нашей специальности автомобильные дороги, именно на базе политеха. И ежегодно мы занимаем первые, вторые, третьи места в разных номинациях.
То есть у нас есть талантливые, толковые ребята, способные предложить ноу-хау?
Есть чем сравнивать, есть что, скажем, смотреть, скажем, задор чувствуется у многих. Поэтому я думаю, что...
10 лет, и мы решим проблему. Одну из сакраментальных проблем нашей страны. И,
знаете, когда я заканчивал, значит, университет, я тоже думал, вот пройдет лет 5, и все будет хорошо, там 10 пройдет. Поэтому давайте загадывать какие-то временные рамки не будем. Будем надеяться, что все-таки дороги будут у нас и в Перми. И надо понимать, что это проблема ведь не только нашего города. Соседний Ижевск, Киров, ну, там, Саратов, да, тот же самый Екатеринбург. Проблемы одинаковые.
А почему мы смотрим туда? Почему мы не смотрим на Ханты-Мансийск, на Тюмень?
Я еще раз говорю, что... Там, да, там вот в плане Ханты-Мансийска, ну, частично удалось вот за счет внедрения стандартов региональных, может быть, отчасти решить проблему.
Пожелаем этого и нашим властям. Евгений Сергеевич Краснов, доцент кафедры автомобильных дорог и мостов Политехнического университета, был гостем программы, небольшой информационной программы на Эхе, рубрики «Экспертное мнение». Спасибо вам большое, до новых встреч.
Спасибо.